знаю, как вы относитесь, но я поражаюсь и удивляюсь от той мудрости, которой дышит каждая строчка Священного Писания, каждое его слово. Так оно и есть. Кто он, Иисус Христос? И Павел в этом же послании он пишет, он показывает его превосходство. Он Творец, Он Бог, Он Создатель, Он Вседержитель. Вот оно что. Но кроме этого, на всех читающих и слушающих Священное Писание лежит величайшая ответственность, когда они слушают это слово, когда они читают это слово. Так вот, дорогие мои, разве нам не знакомо переживание в нашей жизни? Разве нам не знакомо чувство неудовлетворенности, а иногда у нас бывает чувство неуверенности, беззащитности, безысходности? Да, мы люди во плоти, и нам это свойственно, нам бывают вот такие положения. Так вот, посмотрите, после всего того, мы уже с вами заканчиваем 4 главу, после всего этого Господь через Павла посылает всем нам в действительности потрясающие силы утешения, упования и надежду на нашего Господа, да. У нас нету даже самой маленькой причины, самой маленькой ничтожной причины для чего? Для того, чтобы нам унывать, для того, чтобы нам страшиться. Помните эту песню? Нам нет причины нам страшиться, смертным должно веселиться. Сын Всевышнего пришед сокрушить греха престол. Вот поэтому нам нет причины страшиться, унывать в действительности. Так вот, и так, имея первосвященника, великого, как сказано, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем держаться. Милыми, так вот, для тех, кому писалось это послание, хорошо известно и значимость этого слова, первосвященник, священник. Они хорошо знали, были знакомы со служением первосвященническим. Они знали, что они должны делать, когда они приносят те или иные жертвы, все. Кто являлся как бы посредником между ним и между Богом. Им это было хорошо известно, нам это сейчас не совсем понятно, мы живем в совсем других условиях. Вот, но для этих людей было все это понятно. И однако же в этом случае, невзирая на все то, что совершал первосвященник в их служении, Павел вдруг говорит, будем держаться, твердо будем держаться исповедания. Так вот, давайте мы посмотрим во свете Священного Писания, что говорит Евангелие, исповедание во свете Евангелия. Что это означает? Что означает Евангелие Господа нашего Иисуса Христа? Евангелие Господа Иисуса Христа – это самое, что ни есть, величественное, самое благородное, самая чудесная и самая благая весть, которая есть в мире, с которой ничто не сравнимо с этой вестью. Вот что такое Евангелие, дорогие мои. В мире нету ничего, даже не то, что равного Евангелию, но нет ничего даже подобного Евангелию в мире. Так вот, дорогие, потому что Евангелие провозглашает спасение всякому грешному человеку через Иисуса Христа. Нету такого грешника на земле, которому бы Евангелие сказало, так, иди отсюда, тебе нет спасения. Евангелие провозглашает спасение для всех людей, всякому грешному человеку. Почему? Евангелие показывает и другую сторону. Она показывает насколько жалкий и погибший человек. Это пленник греха. Вот кто такой человек. Независимо от того, какое он положение занимает в обществе, или он нищий, или он военачальник, или он президент страны, но если он не принял Евангелие, то о нем можно сказать, что это жалкий, погибший пленник греха. Евангелие освобождает грешника и полностью меняет его мировоззрение. Как это произошло? С чего начинает Павел? Послание евреям он начинает. Иисус Христос – виновник нашего спасения. Потрясающее преимущество. Посмотрите, кто он. Я уже говорил, он показывает, что он превыше всех. Ему даже нет подобных. Он выше, потому что он Творец. Он начальник и совершитель нашей веры. Вот кто такой Господь. Он прекраснее сынов человеческих, потому что благодать излилась из уст Его. Через Него Бог совершил непостижимое нашему уму дело спасения грешного человека, которому никто в этом мире не может помочь. Ни за какие средства человек не может получить спасение. А Господь придумал такой простой способ. Приходящий верою может получить спасение. Даром прощения грехов. Так вот, дорогие мои, Он совершил величайшее дело. Он отдал Своего Единородного Сына в муки, в пытки на смерть, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, дорогие мои, основание нашего спасения. Хорошо. А что же это за состояние исповедания? Будем держаться, как тут сказано, твердо держаться исповедания нашего. Что это за состояние? Вы знаете, я пересмотрел довольно много литературы для того, чтобы немножко ознакомиться, как же все-таки объясняется и толкуется в свете Священного Писания это слово, и я практически ничего не нашел об этом. Так вот, дорогие мои, что я хотел сказать на эту тему? Что это за состояние? Я никогда не говорил о том, что значит по-гречески, я как-то в этом мало смотрю, но тем не менее, этот раз я посмотрел, как это слово звучит на греческом языке. Хомолоксо или гомолоксо. Это сложное слово, оно состоит из двух слов. Хомо или хомо, это означает одинаково, одно. Отсюда и произошло нехорошее слово хомосексуалист. Это значит одно, однополые. Так вот, второе слово это означает локсо, это истинное положение, это истина, это, короче говоря, слово. Одна истина, одно понятие, вот что означает исповедание. Так вот, и потому исповедание – это одно понятие, это согласие с Божьим определением нашего состояния. Бог так мыслит и так говорит, и мы принимаем, и мы соглашаемся с тем, что говорит Бог. В вопросе веры, в вопросе состояния нашего, в вопросе мировоззрения. Так вот, исповедание люди понимали очень часто, как простое признание своих грехов. Это тоже своего рода исповедание, правильно. Но это далеко не полное объяснение этого слова. Конечно, Писание говорит о том, что в действительности исповедание играет очень важную роль в нашей жизни. Посмотрите, что нам пишет апостол Иоанн, 1 глава, 9 стих. Смотрите, что он пишет здесь. 9 стих 1 главы 1 послания апостола Павла и 1 послания Иоанна. Итак, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведным, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, исповедание, оказывается, нужно перед Господом, и оно обозначает признание наших грехов. Почему? Потому что Бог так определил, что это поведение в нашей жизни или это действие в нашей жизни является грехом. И мы соглашаемся с этим, и мы сожалеем, и мы просим у Него прощения. Мы исповедуем то, что является противно нашему Господу, и Он простит нашим. Но в более широком смысле слово «исповедание» провозглашает истину нашего упования, нашей веры и нашей надежды. Это не просто исповедание грехов. Ну, например, давайте мы посмотрим первое послание апостола Павла Тимофею. Посмотрите, что здесь провозглашает апостол Павел в своем послании. Первое послание, 6 глава. Смотрите, 12 стих. Павел пишет Тимофею: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Как вы думаете, это что? Тимофей исповедовал свои грехи перед многими свидетелями. Это значит, он провозглашал истину Священного Писания. Вот что означает исповедание в широком смысле этого слова. Дальше, 13 стих. Смотрите, не только Тимофей, он пишет: «Перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание». Опять слово «исповедание». Что Христос исповедовался перед Понтием Пилатом? Он засвидетельствовал и сказал ему истину Священного Писания. Вы помните, о чем он говорил Пилату? «Если бы Бог не дал тебе, то ты бы не имел бы давно никакой власти». А второй говорит, он бы сказал, что если бы эти люди, которые ее привели, если бы это были его, то они бы за ним заступились бы, а так они его предали. Вот что исповедовало. Конечно, можно еще привести и другие примеры, чтобы вы хорошо знали. Это очень важное слово – твердо держаться исповедания нашего, к чему он призывает верующих иудеев. Смотрите, что нам пишет здесь апостол Павел в послании к римлянам. Откройте Римлянам 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом», это что значит? Если мы провозглашать будем Иисуса Христа действительности Господом, Сыном Божьим, воплотившимся, принесшим спасение на землю. То есть, вот оно есть, наше исповедание перед миром. Без стыда мы заявляем со всей смелостью, со всей храбростью, заявляем основание нашей веры, нашего упования. Это Иисус Христос, воплотившийся. Итак, если устами будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Итак, на первом месте стоит исповедание. 14 глава, посмотрите, этого же послания, то же самое говорит здесь апостол Павел, 11 стих. «Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и что они будут делать? И всякий язык будет исповедовать Бога». Сегодня, к сожалению, далеко до того, чтобы всякий язык исповедовал Бога. Так вот, дорогие, исповедание есть провозглашение общей сущности всего того, во что мы верим. Это очень важно, когда нас спрашивают, во что вы верите, можете ли вы в действительности провозгласить истину Священного Писания, во что мы верим, на чем зиждется наше спасение. Это очень важно, держаться твердо исповедания своего. Почему нам нужно спасаться? От кого нам нужно спасаться? Это исповедание. Можем ли мы сегодня это сказать? Описание говорит, итак, будьте готовы дать ответ всякому требующему от вас. И поэтому Павел говорит этим людям. Так вот, исповедание – это краткое изложение истин Священного Писания, на которых устрояется наше спасение. Краткое изложение, мы не можем всю Библию, все Священное, все Евангелие сразу для человека, который спрашивает нам. Но изложить вкратце, как проповедь. Помните, как проповедовал Петр в Иерусалиме, что он изложил кратце, изложил перед всеми слушателями, что основание веры, сущность и смысл Иисуса Христа воплощенного. Это краткое изложение нашего мировоззрения, то есть на то, на чем мы стоим. И от этого слова «исповедание» произошло слово «вероисповедание». Вы слышали такое слово? «Вероисповедание». И люди говорят иногда, какого он вероисповедания? Или какого ты вероисповедания? Вот. Это нормальное слово. Так вот, я хочу сказать, что это тоже краткое изложение. И первое вероисповедание было, называется Аусбургское. Оно было написано в свое время еще в 1530 году. Второе, называемое Вестминское вероисповедание, было написано в 1647 году. Это наши предшественники, которые вышли из католицизма, и они написали основание нашей веры. Вот как Евангелие говорит нам о том, что означает слово «исповедание». Второе, я хочу обратить ваше внимание, какая роль исповедания в жизни человека? Итак, исповедание в жизни христианина. Важно это и не важно. Что означает этот призыв апостола Павла для христиан? Так вот, этот призыв написан христианам, которые вышли из евреев. Это бывшие иудеи, которые с молоком матери впитали в себя вот эти все иудейские традиции, все иудейские обряды, законы, жертвоприношения, вот, и другие религиозные постановления, там у них была целая куча. И они это все, оно в них было впитано. Вы не думаете, что это так легко? Вы возьмите даже верующие люди, которые вышли, скажем, из православия, у них очень много осталось того, что они впитали в себя, будучи православными людьми, и они вошли с некоторыми обрядами, привычками, которые до сих пор есть в православных людей, в православной церкви, но оно у них осталось. И они думают, что это есть что-то в действительности, какие-то Божьи заповеди, но оно ничего общего не имеет с Евангелием. Это просто то, что столетиями православная церковь насаждала, 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 и оно очень трудно. Конечно, выходцы из православия, они считают, что у них ничего не осталось православного, а вот у евреев есть очень много. Одинаково, в одинаковой степени, дорогие мои. Так вот, иудеи, верующие христиане, иудеи, они не совсем точно понимали сущность Евангелия. Да, мы и сейчас наблюдаем эти картины. Христиане, скажем, которые имеют, или из иудеев, которые имеют свои церкви, которые имеют организацию, называемую Jewish for Jesus. И мы видим, что в действительности эти люди не совсем точно и проповедуют, и провозглашают Евангелие. Они стараются как-то соединить вот традиции и обряды, соединить с Евангелием. Поэтому Павел пишет кому? Этим людям. Он пишет и говорит, что, слушайте, оставьте все это. Это совершенно не имеет никакого значения. Если вы хотите показать, скажем, принадлежность свою к национальности, к нации своей, то это другой вопрос. Скажем, как украинцы, они носят какие? Вышитые рубашки, вышитые блузки. О, это наша национальная одежда. Но вышитая рубашка никакого отношения не имеет к святой жизни, к Евангелию. Точно так же, как и эта шапочка, которую носят евреи, мужчины-евреи. Она никакого отношения не имеет к Библии. Так точно и здесь. Поэтому Павел хочет сказать, что держитесь исповедания, вот какого основания вашего спасения. И он показал, вначале он показал, кто такой Христос. Потом он показал дальше, почему эти люди из Египта не вошли в землю обетованную. Вот. Им ничего не помогло, принадлежность их к Аврааму, роду ничего не помогло об этом. Они все погибли. Так вот, дорогие. Это послание в корне отличается от всех других посланий апостола Павла. И поэтому сегодня многие богословы пытаются доказать и во всеуслышание говорят так, о, послание евреям, это не Павел писал. Почему? Потому что оно абсолютно не похоже на все те послания предыдущие, которые написал. Ну, конечно, оно отличается полностью от тех посланий, потому что те послания были писаны апостолом Павлом к церквам, которые состояли из язычников, которые мало что понимали в иудейской религии, в законах Моисея, поэтому им объяснять это все, это бесполезно. А это послание, оно направлено именно к тем людям, которые, как я уже сказал, с молоком матери все это впитали в себя. То есть это совсем другая категория и группа людей. Это люди, выходцы из иудейской религии. Поэтому отсюда и ошибки богослову. Это писал не Павел, они говорят. Но посмотрите, какие предостережения дает Павел этим людям. Посмотрите, 2 глава, 1 стих. «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Кому он говорит? Это он говорит верующим иудеям, тем, которым в действительности Бог говорил через пророков, и сам являлся им, и в виде ангелов все говорил, и он их предупреждает. 3 глава, 1 стих. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника первосвященника исповедания вашего». Вот оно, опять видите, то, что вы исповедываете, вы должны уразуметь, понимать его, что он предлагает, ради чего он приходил на землю. Поймите это. Кому он говорит? Он говорит евреям в этом смысле. 4 глава, 1 стих. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой, не казался кто опоздавшим». 14 стих я уже читал. 16 мы будем читать в следующий раз. То же самое здесь. Итак, если идти в этом послании до конца, то мы много найдем предостережений. Так вот, несмотря на все различия в культуре, в традиции и в обрядах, вероисповедание строится исключительно на евангельских принципах, независимо кто, где, в какой культуре рос. Наши культурные традиции, наши культурные обряды и тому подобное, и даже форма одежды, отличающаяся одной нации от другой, не имеет никакого значения и никакого влияния на наше спасение, на наше исповедание. Исповедание должно строиться исключительно на истине Слова Божьего. Проблема, когда традиции передаются, или традициям передаются спасательные функции. Это проблема, это разделение. Вот что получается. Так вот, невозрожденные люди, они ищут удовлетворения и умиротворения в религиозных символах. Двумя пальцами креститься или тремя пальцами креститься. Какой крест? Они очень строго соблюдают. О, это не православный крест, это католический крест. А если внизу наискось перекладинка, о, это православный крест. Католики так не делают. Вот эти символы, понимаете, люди невозрожденные, они в действительности предали наделили эти символы божественными качествами. Самые различные символы. Так вот, ну, например, возьмите Рождество без елочки. Ну, что это за Рождество? А Пасха без яиц. Правда, ты ж... Я не хочу сказать, что елочку поставить – это грешно, или на Пасху что-то делать – это грешно. Это естественно, и в каждом народе по-своему отвечает это все. Но беда в том, когда мы этому символу придаем божественное значение. Вот где проблема, дорогие мои. Это уже грех называется. Елочку или другое дерево, или что-то вот, не имеет никакого значения. Старые традиции. Поэтому язычники, скажем, евреи были не удовлетворены. Что-то им мешало. Потому что, заметьте, сколько предупреждений дает Павел в этом послании. Мы не знаем, какие у них были проблемы, что у них были за переживания. Но я вижу из этого послания, что у них было что-то то, чем они были не удовлетворены. И они возвращались назад в иудейство. Но Павел хочет им показать, евреи, что вы держитесь этого исповедания. Мы посмотрим в следующий раз, на что он говорит о первосвященнике. Не том первосвященнике, как Аарон был, а о первосвященнике, который прообразно носит это звание наш Господь Иисус Христос. Так вот, посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 глава. Я желаю прочитать здесь несколько стихов, 16 стиха. 2 глава, послание апостола Павла к Колоссянам, он пишет следующее. «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие и субботу». Как видите, уже в то время, еще при жизни Павла, при жизни апостолов, уже были вот эти недоразумения, когда люди вот этим символам придавали какое-то сверхъестественное значение. И это грех. Поэтому Павел говорит, никто, это есть тень будущее. Дальше. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надбиваясь плотским своим умом». Вот оно, это невозрожденные люди, надбиваясь своим плотским умом. То есть они, их ум невозрожденный. И поэтому они ищут в христианстве и искали, в христианской религии они искали удовлетворение своих плотских каких-то запросов, чтобы удовлетворить свой плотский ум. И поэтому вот такое шарахание то в одно место, то в другое, то в третье. Помните, Иуда называет это безводные облака на этих людей. Итак, что пишет Павел? Послушайте, 14 стих. «Имея великого первосвященника, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия. Вас не удивляет то, что Павел называет в начале его человеческое имя? Ведь в Ветхом Завете, а эти же люди хорошо знали, они были знакомы с пророчествами. Почему Павел не сказал «Христа, Сына Божия»? Ведь если бы он сказал «Христа», да, говорится в Ветхом Завете, это Мессия, это вот Мессия, которого, о котором говорили все пророки. И вдруг он говорит «Иисуса, Сына Божия». Почему так? Милые мои, это человеческое имя. Он хочет показать им, что основание их спасения, их вероучения, их исповедания вероучения, оно зиждется на воплощенном Боге. Вот о чем идет речь и о ком идет речь. Да, Он Мессия, правильно, Он Мессия, Он Христос, но Он Иисус, Он человек, совершенный человек. Это воплотившийся Бог. Для того, чтобы во плоти победить имеющую державу смерти, то есть дьявола. Так написано, Павел писал им во второй главе, это уже послание. Так вот, это человеческое имя, это наше исповедание веры. Им трудно было уразуметь, как это Бог висит на древе. А ведь написано «проклят всяк, висящий на древе». О, и он Бог воплотившийся, и Бог проклял Бога. Это трудно им воспринимать. Поэтому и Павел пишет, Тимофей, «великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Так вот, если вы будете читать первый стих этого же послания, первой главы, знаете, «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророки в последнем дни сии говорит в Сыне Своем». А кто этот Сын? Это тот Сын, которого звали Иисус, человек Иисус, которого вы распяли. Павел подтверждает истину первостепенной важности. Бог соделал последний шаг для человечества. Все, больше никаких шагов Бог делать не собирается и не будет делать. Поэтому люди глубоко заблуждаются, которые еще говорят, что еще когда-то будет спасение в вечности тем, которые пойдут в ад на вечном мучении и тому подобное. Нет, Иисус Христос – это последняя ступень. Все. Бог, говоривший многократно, многообразно, теперь Он сказал так, а вот Иисус Христос – это последнее, все. Принимаете – спасаетесь, отвергаете – погибаете. Вот оно, наше исповедание нашей веры. Бог сделал последний шаг. Откровение первостепенной важности. Бог открыл Себя человечеству в Своем возлюбленном Сыне. Другого откровения не ждите. И не требуйте у Господа дополнительных откровений, как сегодня многие требуют каких-то откровений. Все, что нужно, вот оно, в Слове Божьем. Бог открыл Себя в Иисусе Христе через Его Святое Слово. Поэтому, если мы хотим больше познавать, то мы должны больше и больше углубляться в Слово. Вот где наше познание Господа Иисуса Христа. Конечно, если люди не читают, не исследуют, то и познание, какое познание может быть? Так вот, поэтому держитесь исповедания вашей веры. Как бы ни были красивы и привлекательные культурные традиции и обряды, они подлежат тлению, дорогие мои. И поэтому подумайте, в мире есть очень много самых, что не есть, красивых, прекрасных достопримечательностей. Люди тратят огромные деньги, чтобы где-то поехать, посмотреть эти достопримечательности. Величайшие произведения культуры, науки, архитектуры. В действительности это то, что потрясает, когда мы на него смотрим. Но вы знаете, что все, что в мире, подвержено смерти и тлению. самые лучшие библиотеки этого мира, где скоплены, казалось бы, самые, что не есть, драгоценные познания, знания и тому подобное. Знаете что? Это подвержено тлению. Это сгорит. Так написано, земля и все дела на ней сгорят. Ничего не останется. Вот что делать. Но, милые, но у нас есть нечто то, наше исповедание, дорогие мои. Что это значит? Это Иисус Христос, пришедший на землю, Он принес жизнь. Я пришел, чтобы имели жизнь, помните, и имели с избытком. Вне Христа нету жизни, милыми, все подвержено тлению. Да и мы тоже были рабами тления до уверования. Мы были мертвы перед Богом. Но благодарение Господу Он пришел и Он принес жизнь, и Он оживотворил нам и нас. И Павел, то есть Иоанн говорит в первой главе, помните, в Нем была жизнь. В ком? В Иисусе Христе. Вот исповедание нашей веры. Все остальное подвержено смерти, подвержено тлению. А что вечно? А вечно Божье Слово. Евангелие, вечно Евангелие. Слово Божье написано, навеки ты утвердил Слово Твое. Это то, что не сгорит, это то, что не сгниет, это то, что не поддается тлению. То есть жизнь в Иисусе Христе. Заметьте, жизнь не в Моисее, не в Петре, ни в ком другом, а в ком жизнь? Жизнь в Господе Иисусе Христе. Вот что значит. Но мы хотим видеть символы. Символы. Я, кажется, рассказывал вам. Бывший пастор Центральной Киевской Церкви Павловский, он уже сейчас старенький, и все. И когда их церковь перешла полностью на чашечки, хлебопреломление совершает. Вот. И он мне потом жаловался. Он говорит, ну представляешь, брат, ну раньше же было как возьмешь, да это чаша, да она вся такая позолоченная, там вино, как поднимешь, ах, аж душа, кажется, возносится к небу. А это что теперь? Взяли эту чашечки такие, то самое, и все. Ну что это за хлебопреломление? Вот оно, символы, дорогие мои. А ведь сущность не в золотой чаше, поймите. А сущность в том, что это значит. Смерть Господню возвещаете. И сущность не в том, что эта чаша золотая или серебряная. А написано, кто будет есть и пить, не рассуждая о теле Господнем, а не о том, из чего эта чаша или эта чашечка. Вот проблема, дорогие, точно такая проблема была в Израиле и в Иудее. Точно такая же, как это ел с неумытыми руками. Другие там вещи были, которые не укладывались в их жизни. И поэтому с момента вочеловечения Иисуса Христа на земле воцарилась жизнь. Смотрите, верующий не умирает. Кто сказал? Господь Иисус Христос, 11 глава Евангелия Иоанна, читайте 26 стих. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Вот оно, что Он принес нам эту жизнь. Вот это основание нашего исповедания. И мы должны понимать. Так вот, препятствия на пути исповедания. Очень много препятствий. Конечно, то, что верующий не совсем правильно понимает Евангелие, или основополагающие истины Священного Писания, это да, когда смешивается человеческое с божественным, да, это так. Но как вы думаете, почему 12 учеников, когда Христос говорил такие слова, которые не укладывались в голове, кто не будет есть плоти моей, помните, кто не будет пить крови моей, и все ушли, ученики, там написано, они ушли, 6 глава Иоанна. Кто может слушать такое? Христос говорит 12, а почему вы не хотите отойти? И Петр говорит, ну, они такие непутевые, они не понимают, что ты сказал, а мы все понимаем. Нет, он и Петр этого не понимал, и другие это не понимали, но Петр говорит, мы уверовали, дорогие мои, и познали, что ты Христос, Иисус, куда нам идти, они говорят, ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот что они познали, что с приходом Христа на землю жизнь пришла на землю. А многие вещи мы не понимаем и не поймем до самой смерти. Но это дело веры нашей. С самого начала христианам пришлось столкнуться с самыми серьезными проблемами, дарами. Вот оно что, воплощение Божьего Сына. С самого начала в христианстве возникла оппозиция, множество тоже и великие умы, которые говорили о том, что не мог Бог воплотиться в грешную плоть, потому что в результате грехопадения вся вселенная заражена грехом, вся материя заражена грехом. Откуда такое понятие, что Бог не мог воплотиться? Почему? Потому что это традиция греческой религии. А в греческой религии этих богов там тьма тьмущая была. Каждый воевал, занимался своими делами, до людей никакого дела им не было. И вдруг, значит, что кто-то из богов заинтересовался жизнью людей, это не вкладывалось в их разуме. И поэтому это влияние оказалось на верующих людей, которые были под влиянием этих греческих религий, культов. И поэтому оно вошло в христианство и столкнулось. Так вот, в 325 году это был первый Никейский собор, и одним из самых важных вопросов был поставлен Руба. Так все-таки Бог воплотился, Иисус Христос – это воплощенный Божий Сын. Он пришел во плоти человеческой, или же это была просто видимая оболочка, но не плоть. Это было не просто разговоры. Это не одну неделю они там занимались, а несколько месяцев шел этот первый Никейский собор. В конце концов, Бог вмешался и дал Афанасию, диакону, даже не пастырю, не епископу, дал глубокое познание и смелость, который встал и в действительности провозгласил свое слово о воплощении Иисуса Христа. И вся или весь конгресс этот или собор согласился. Да. Римский император Константин тоже присутствовал там, тоже согласился и издал указ, если кто будет иначе мыслить, тот будет посажен в тюрьму. Так вот, дорогие мои, никто не может гордиться своими заслугами, своим происхождением, абсолютно никто. Если кто-то и мог бы гордиться своими заслугами, то это Павел. Помните, он говорит о том, о себе, Филиппийцам 3 глава, прочитайте, что он говорит. Поэтому апостол Павел сегодня призывает не только верующих иудеев, но и всех нас. Оставьте все, что мешает исповеданию Евангелия, евангельских принципов. Полностью будем молиться и просить, чтобы Господь дал нам полное разумение нашего спасения, нашего упования и нашей жизни, которая в Иисусе Христе и ни в ком другом. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь.